Добрый вечер. Прежде всего хочу от нашей первичной организации из трех человек поздравить всех нас сегодня слушающих с прошедшим Западным Рождеством и наступающим новым языческим Новым Годом и пожелать всего самого лучшего и, так сказать, всего того, что вы сами себе хотите. Всего.
Скажите счастье, буду очень благодарен. Позднее узнаете, почему. Скажите, да? Желаю счастья.
Скажите. Ну, хорошо, желаю вам счастья.
Спасибо.
Хотя оно недостижимо, как некая субстанция такая, неопределимая никаким языком. К чему я это все веду? Сегодня передача такая, которая должна была бы подытожить старый год и наметить вехи будущего года. И поэтому непонятно мне было долго, как ее вообще оформлять, каким образом, о чем говорить и кого приглашать. И я, как все дети, в преддверии Нового года загадал Деду Морозу подарок и сказал: Дед Мороз, пришли мне гостя, который бы как раз смог определенным образом год и подытожить, и нацелить на следующий. И Дед Мороз не подкачал на этот раз, и гостя выдал, причем обстоятельства приезда гостя были самые неожиданные и почти мистические. Поэтому позвольте без дальнейших экивоков представить Борис Гребенщиков.
Борис,
который пришел не один,
молодец,
а втроем, принеся две своих пластинки.
Как говорится у нас в первичной организации, с Рождеством, дорогие товарищи.
На самом деле приезд был достаточно неожиданный.
Я сам не понимаю, зачем я приехал.
Раздался звонок, и Борис говорит: мы тут решили на пару дней просто заехать в Лондон. И так уж совпало, что и суббота, и новая пластинка, и разом картина мироздания для меня прояснилась.
Дед Мороз у вас очень добрый какой-то получился.
Надо только верить, понимаете, да. Алексей? Да, верить надо сильно, сжимая зубы. Да. И тогда все материализуется, потому что люди, исследовавшие, скажем, деревья и энергетическую ауру вокруг дерева, выяснили, что форма дерева сначала образуется энергетически, а потом веточки заполняют только то, что уже как бы энергетическое поле приготовило. Вот отсюда и важно сильно мечтать, потому что материализация мечты может произойти, если мечта сама создаст вот эту энергетику.
Сильно закручено.
Никто бы лучше не сказал.
Поэту говорить о том, что он пишет, чрезвычайно трудно, потому что слова отчеканены, и разбазаривать их прозой поэту, естественно, неохота. Он может говорить о соприкасающихся обстоятельствах, о том, что происходило вокруг пластинки, или, так сказать, о каких-то фактах, событиях и происшествиях, своих путешествиях и встречах с людьми, но о поэзии поэт предпочитает говорить, видимо, стихами.
Поэт заполняет энергетическую форму уже готовую. Поэт как дерево, даже, можно сказать, глупее дерева.
Ну, тогда начнем с «Поющего дерева». Первая песня на сегодня называется «Дарья, Дарья», а о пластинке мы поговорим сразу после нее.
Дарья, Дарья, в этом городе что-то горит, то ли души праведных, то ли метеорит. Но пусть горит, пока я пою, только не спрашивай меня, что я люблю. Говорящий не знает, Дарья, знающий не говорит. Ван Гог умер, Дарья, а мы еще нет. Так что, Дарья, Дарья, не нужно рисовать мой портрет. Ты можешь добиться реального сходства или феноменального сходства. Ты все равно рисуешь, сама себя менять здесь нет. Как Бог сказал Лазарю, мне нужен кто-то живой. Господь сказал Лазарю: эй, проснись и пой. А Лазарь сказал: я видел это в гробу, это не жизнь, это цирк марабу. А ты у них как фокусник клоун, лучше двигай со мной. Смотри, из труб нет дыма и на воротах печать. Ни из одной трубы нет дыма и на каждых воротах печать.
здесь каждый украл себе железную дверь. Сидит и не знает, что делать теперь. У всех есть алиби, но не перед кем отвечать. А я пою тебе с той стороны одиночества. Но пока я пою, я поверну эти реки вспять. И я не помню ни твоего звания, ни отчества. Но знаешь, тебе есть что-то, что заставляет этот курятник сиять. Дарья, нас ждут где-то дальше на этом пути. Мне было весело с твоими богами, но я чувствую, трава растет под ногами, мы разлили все поровну, Дарья, прощай и прости.
Песня «Дарья, Дарья» с нового альбома БГ, который называется «Лилит». Для начала хотелось бы подчеркнуть исключительную свежесть происходящего. Пластинка только-только испечена и выкинута на прилавке.
Совершенно верно.
То есть еще просто пар идет, дым из нее.
Ну, в общем, да, можно погреть руки.
Когда она вышла и где?
В России вышла 1 декабря, а в Америке позавчера.
Она будет распространяться и через нью-йоркскую там эту контору, и в России.
В Нью-Йорке она, вернее, по всей Америке, она будет распространяться через одного единственного человека, художника Дмитрия Стрижова, который сделал все, чтобы эта пластинка была записана. То есть нашел где-то массу денег и заплатил за запись.
Так, да. Об этом мы еще поговорим. Но там фирма есть, по-моему, Санкт-Петербург.
Нет, он сам по себе, ни с кем не связан.
А, понятно.
Пример того, как человек будет бороться с системой.
Ага. А в России она уже вышла, и какие-то песни, видимо, уже играют.
Я думаю, что уже да. Хотя я радио все-таки не успеваю слушать. Да. Но я думаю, что играют.
Минуточку. А в Америке она тоже на русском языке? Вот точно
да,
так?
Да. Просто песни в другом порядке.
А песни в другом порядке. И как диктуется? Чем диктуется этот порядок?
Художником.
Я считаю, что порядок должен диктоваться художником, но это первый раз в моей жизни, когда я сделал исключение. Когда человек неизвестно откуда достал дикое количество денег, просто из любви к любимому артисту, я дал ему возможность поставить песни, как он хочет. Знаю, что мой порядок все равно существует в России и везде.
Боря, а вот придет человек покупать пластинку, ну, скажем, далекий от рока, да? Возьмет... БГ, Лилит.
Так.
Ну, БГ это еще понятно.
Да.
Что ж такое Лилит?
А я вам на это отвечу.
Как, что такое так, Лилит?
Ну-ка.
Загляните в энциклопедию. Да, загляните в энциклопедию. Скажем, энциклопедия Британика, или как ее называют, энциклопедия Великого Британика, дает следующее определение. Лилит – ночное чудовище на иврите. Это демоническое существо женского рода в еврейском фольклоре. Это имя, этот персонаж позаимствованный из Вавилона ассирийских преданий, где этот персонаж называется Лилит или Лилу. В раввинической литературе Лилит – это мать демонического отпрыска Адама, родившегося после разлучения Адама с Евой. Но по некоторым версиям Лилит была подругой Адама до Евы. И потом они, так сказать, из-за моральной несовместимости разошлись. Считалось, что Лилит угрожает детям, и для защиты от нее носили амулеты с именами трех ангелов. Там три ангела как-то это замешано в историю, но, может, нам автор пояснит. Да. И вот культ Лилит сохранялся среди иудеев до 7 века новой эры. Но Алексей в одном прав, что, живя на просторах Отечества, среди славян и славянофилов, о Лилит как бы так вот не узнаешь, потому что напрямую Библия не дает ничего. Я пытался там через симфонию
разыскать. Библия, она упоминается один раз и абсолютно вне контекста, непонятно, о чем идет речь.
Да. Потому что ее нет ни
она
в симфонии.
Она упоминается только в Кабале. Да? В Кабале по этому поводу очень много преданий, но больше всего о Лилит можно узнать, если раскапывать средневековую европейскую культуру, магию, алхимию и все остальное. Или современных язычников, для которых Лилит просто это она и есть, вот та самая великая мать. А в принципе, если все предания сводить воедино в симфонию, то тогда Лилит — это первая женщина Адама, которая была создана одновременно с Адамом и была с ним абсолютно равноправна, равносильна, равноумна и так далее. И от которой пошла, в общем, большая часть человечества, по крайней мере, самая интересная часть человечества. Потом что-то произошло, непонятно что, этого не восстановить. И Лилит удалилась, и Бог сотворил вместо Лилит Еву.
Известно из чего?
Из ребра Адама, чтобы Ева не смела и думать, что она как-то, может быть, равноправна. Отсюда три ангела. Бог послал трех ангелов, чтобы они вернули Лилит. Лилит сказала: если твой мужик такой мудак, так сам с ним разбирайся, а я уж найду. Но предание о Лилит объясняет, по крайней мере, массу темных мест в Ветхом Завете, потому что непонятно, откуда взялись все остальные люди. Uh-huh. Кто были, собственно, кто были жены у, скажем, Авеля и Каина.
Да, да, да. Меня это всегда тоже интересовало.
Ну, там уже масса была, там уже Лилит в данном времени не теряла.
Ах так, уже наплодили достаточно,
да,
народа.
Да. А в принципе Лилит просто это женская сущность, которая равноправна и равносущна мужской сущности, в отличие от уже сильно побитой молью церковниками Евой.
Угу. То есть как бы вот современные феминистки могут себя просчитывать назад, прям вот к Лилит.
Ну, в общем, да, мне с ними делить нечего.
Да.
Все в общем.
И все люди с самостоятельным типом мышления.
Лилит вообще мать нас, цыган. Мама.
Мама нашего кочевого народа. А вы цыганом вообще с какого времени стали?
Ну, если исходить из здравого смысла, как называется человек, который все время находится в путешествии и поет?
Да.
Переезжает из города в город и поет.
Но лошадей не ворует.
А кто говорит, что цыгане обязательно должны воровать лошади?
Ну, как-то так.
Это то же самое, что с Евой и Лилит. Это придумали потом. Чтобы оправдать свою собственную оседлость.
Да. Потому что в Англии цыгане занимаются, скажем, водопроводным ремеслом или там ножи точат. Тут с лошадьми ситуация несколько другая, их никто не ворует.
Но мы более дикая страна, мы поем.
Я всегда в таких случаях, когда заходит речь о цыганах, я всегда напоминаю, кто из известных людей был цыганом. Цыганом был, чистопородным цыганом был знаменитый пианист Павел Алексеевич Серебряков, директор Санкт-Петербургской филармонии. Чистый цыган. Цыганом, опять же, как говорил он, чистопородным, был писатель Юрий Нагибин. Вот. Ну и еще ряд.
Боря, ну вы затронули...
Пушкин тоже не узбек.
Боря, вы затронули щепетильную тему такую. Сейчас у Великобритании с цыганами особые отношения.
А я не ссорился.
Ни с Англией, ни с цыганами.
Нет, вообще цыгане с Англией тоже не ссорятся. Они наоборот, они хотят здесь жить. И они сюда приезжают, потому что им не нужно здесь визы. Ну, да, на въезд в Англию.
Так я могу снять. Спасибо, Лео, спасибо. А жену тоже можно?
Нет, это не совсем так. Они приезжают без визы только потому, что они приезжают из Чехии и Словакии. А эти страны имеют безвизное соглашение с Великобританией. И как они нащупали, как говорится, слабинку, и стали приезжать целыми кораблями.
То есть не только с женой,
возник переполох,
с родственниками и знакомыми.
Потому что их негде было размещать. Это было как раз недавно, пару месяцев назад. Mm-hmm. И даже захотели пересмотреть безвизное соглашение. Но тут, конечно, взвились все
демократические силы.
Демократические силы. потом, как, что потом вы делаете, как можно обижать, как можно обижать президента, президента Вацлава Гавела, он хороший человек. Вот, ну и не пересмотрели, но поехал английский там министр туда, они как-то чего-то урегулировали, так что это пока поток прекратился.
Ну, конечно, образ цыгана – это человек в цветастой рубахе, в красивой жилетке, который странствует и поет, но корни у него глубоко в болоте.
Моя память как лед, мое сердце как дизель, кровь словно мед. Но мне выпало жить здесь, среди серой травы, в обмороченной тьме, на болотах Невы. Дома лишь фасады, а слова пустоцвет и след сгоревшей звезды. Этот самый проспект. Я хотел быть как солнце, стал как тень на стене, и неотпетый мертвец сел на плечи ко мне. Я стал видеть, что мы все как в цепях, и души мертвых солдат на еловых ветвях молча смотрят, как все мы кружим вальс при свечах, каждый с пеплом в руке и с мертвецом на плечах. Как уйти, я уйду и вернусь. Я вернусь с этим словом, как с ключом синевы. Отпустите их домой, всех их, кто спит на болотах Невы.
Песня «На болотах Невы» в исполнении БГ. Песня взята с нового альбома «Лилит». Неприметно на первый взгляд, но очень важная информация, в конце буклета здесь написано, что записано в Вудстоке, в студии «Bears Wild» и «Dreamland». Где-то, значит, в августе и октябре 97-го года, и аранжировки БГ, БК и Band. Вот этот Band очень что-то знакомое, потому что кинофильм шел тут лет 8 назад, последний вальс или последний концерт, в котором The Band участвовал. Это, как я понимаю, музыканты, игравшие с Бобом Диланом.
Ну, помимо того, что это люди, которые много лет играли с Диланом, так что стали считаться его аккомпанирующим составом, это еще и группа, которая, наверное, больше всех и сильнее всех сохранила традиции чисто американской музыки, потому что они канадцы, поэтому, естественно, кто же еще сохранит традиции американской музыки. И вот вся сельская, вот не кантри-мюзика, а вот натуральная музыка Соединенных Штатов, вся вот эта смесь черного, белого, зеленого и всего остального, то, что на самом деле люди любят и играют по всем штатам, вот в бенд это все сплелось, и только вот они одни это и играют, эту музыку.
Так значит, Борис, вы были не с тем, что я иногда по ошибке называю группой «Альфа».
Нет. «Альфа» временно ушла в отпуск.
Понятно. Но история записи с бендом тоже достаточно мистическая.
Но она, прям скажем, совсем не лезет ни в какие ворота. Я случайно был в Нью-Йорке по совершенно другим делам. И позвонил знакомому вот этому художнику Диме Стрижову с просьбой меня просто встретить в аэропорту. Он меня встретил, и я днем было делать нечего, я спел ему несколько песен новых. И он...
Соло?
Да. И он упал с дивана на пол, начал дрыгать руками, ногами, верещать и кричать в общем смысле того, что это надо записывать писать. Только в Америке, только здесь, только сейчас. И я расшибусь в лепешку, продам все свои картины, найду тебе деньги, чтобы ты это записал. Текст нелепый, я на него не среагировал. Но он на самом деле так и сделал.
Продал картины?
Да, чем меня немало убедил. И я начал договариваться со своими какими-то людьми, чтобы записывать все эти песни. И на меня сваливаются предложения записывать это в Вудстоке, где подешевле, там и музыканты есть, и, собственно, бенд там есть. Но я подумал, что это совсем ни в какие ворота не лезет. Да, и, и так песни, они как бы по конструкции совершенно такие народные, дилановско-народные. Только как бы все по-русски. И еще с бендом записывать. И я говорю, нет, ребята, это очень, очень интересно, конечно, мне это очень лестно. Но давайте я буду по-другому записывать. И потом бенд перезвонил один раз, потом перезвонил другой раз. И я понял, что... От такими не вещами не бросаются. И когда я с ними встретился, я как раз увидел не динозавров, а просто людей, которые настолько хорошо играют музыку, которую они играют, и настолько эту музыку любят, что вопрос о каких-то там эго, суперзвездности, о чем-то еще, то, чего я боялся, он даже не поднимался. Там этого вообще просто нет. Просто были идеальные аккомпаниаторы, что ли. Ну, слово просто звучит филармонически как-то. Идеальный состав, с которым эти песни могли поиграться.
Ну и уж с их опытом они это делают довольно быстро.
Да, да.
Быстро, имеете в виду, осваивают новые.
Да, но учитывая, что они свой собственный альбом не могли записать уже порядка 6 лет последних, и говорят, то, что они собрались вообще в одном помещении, это вообще чудо, что они этого не делают. В общем, мне очень повезло. Тут как-то сошлись так, что все это встало, и мы за 3 дня все это записали.
Мы здесь делать вынуждены небольшой перерыв в нашем разговоре. Я сделаю объявление стандартное о том, что кто нас слушает сейчас в понедельник, мы с вами прощаемся. В понедельник «Севооборот» выходит в сокращенном варианте, но субботничные и воскресные слушатели, оставайтесь, у нас впереди еще полчаса. Следующая песня хоть и посвящена даме, как я понимаю, если бы не ты, но теоретически могла бы быть посвящена и художнику, стараниями которого появился на свет.
Для утешения
всем, всем, всем.
Наше время, Желание — это признак падения. В этом городе нервных сердец и запертых глаз ты одна знаешь, что у Бога нет денег. Ты одна помнишь, что нет никакого завтра, есть только сейчас. С этой верфи Титаник, когда команда меды, а капитаны шуты, и борт назначения нигде. Я зашел, иду по воде, но я бы не ушел далеко, если бы не ты. Эй, если бы не ты.
Песня «Если бы не ты» с нового альбома БГ «Лилит». О названии мы уже говорили. И вообще в нашей беседе мы сделаем короткий перерыв. Коллегам надо доложиться. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Сева, я очень благодарен вам за то, что вы, открывая передачу, пожелали нашим слушателям всего наилучшего и в том числе счастья. Потому что именно на эту неопределенную, туманную, загадочную, не поддающуюся определению категорию я хочу обратить ваше внимание. Ведь у человека гораздо больше рациональных оснований быть несчастным, чем счастливым. В нашей жизни есть только одна определенность – смерть. Жизнь есть не что иное, как подготовка к смерти. Если подумать, что все мы рано или поздно умрем, то эта мысль едва ли прибавит нам радости и счастья. Умрут все. Все, кого мы любим, умрут все наши друзья, родственники, знакомые, умрут те, кто когда-либо слышал о нас, и вскоре после этого мы будем забыты. Леонид Владимирович, это, конечно, не относится к нашему гостю и к Севе тоже. Они же себе уже обеспечили.
Да, как это не умрем? Это, умрем еще
это,
как.
Это только я говорю о простых смертях.
Не лишайте нас радости, скромно.
Ну, а вот немного позже, после того, как все умрут... Притяжение превзойдет последствия большого взрыва, космос рухнет на самого себя, и всякое существование вообще прекратится. Какое уж здесь счастье. Но так уж устроен человек, что в большинстве случаев он не мыслит рационально, ему нужно счастье. Между тем, до сих пор никому не удалось дать адекватное определение этому состоянию, несмотря на то, что миллионы людей заняты погоней за счастьем. И изучением этого состояния заняты многие виды науки, и уже известно, что этой теме было посвящено более 3000 исследований. В университете Эрасмус в Роттердаме есть целый отдел, занимающийся исследованием этой темы. Там создана всемирная база данных о счастье, призванная определить счастье каждой страны на основе того, как отдельный индивидуум оценивает общее качество его жизни. Руководитель этого проекта, профессор Рут Винховен, утверждает, что счастье совсем не является такой эфемерной категорией. Его можно измерить. Он даже работает над созданием индекса счастья для промышленно развитых стран. Он называет этот индекс счастливой продолжительностью жизни. Что это значит? Если взять ваше среднее состояние счастья по шкале от 0 до 1 и умножить его на среднюю продолжительность жизни – скажем, в отдельной стране, то вы получите как раз этот индекс. Скажем, если вот вы абсолютно счастливы все время, то индекс будет равен продолжительности вашей жизни. Если вы не все время счастливы, то индекс будет менее средней продолжительности жизни. Таким образом, профессору удалось составить таблицу счастья 48 промышленно развитых стран. Я не буду перечислять всю таблицу, но приведу первую и последние десятки. Итак, самая счастливая страна в мире – Исландия. За ней идут Голландия, Швеция и Швейцария. На 5-м месте Австралия, на 6-м Дания, затем, заметьте, Ирландия, Бельгия, Великобритания и завершает первую десятку Соединенные Штаты Америки. Опять же, прошу обратить внимание, что в первой десятке не нашлось места ни Германии, ни Франции, ни Японии, другим странам, а Австрии, Испании, Италии и так далее. Теперь последняя десятка. Десятое место от конца занимает Южноафриканская Республика. Перед ней Румыния, Эстония и Индия. На шестом месте от конца Литва, на пятом месте Латвия, на четвертом Россия. На третьем Беларусь, на втором от конца Нигерия и на последнем месте Болгария. Эту таблицу можно интерпретировать по-разному, но уже сразу ясно, что экономическое положение страны – это еще далеко не все. В этих цифрах есть загадка. Или если более богатые страны имеют тенденцию быть более счастливыми, то это происходит совсем не потому, что деньги делают их более счастливыми, совсем наоборот. Счастливое состояние способствует созданию богатства. Люди становятся богаче, потому что они более счастливы.
Спасибо, Алексей.
Еще раз желаю всем нашим счастья. Слушателям...
Антон Павлович Чехов сказал, что счастье как здоровье. Когда оно есть, его не замечаешь.
Да. Я свой вклад хотел бы сделать в осчастливление человеков. Нужно срочно создать болгарско-исландский словарь. Чтобы самые счастливые и самые несчастные люди планеты могли наконец-то общаться.
Еще пусть установят дипломатические отношения.
А вот у нашего гостя есть свой рецепт счастья, просто и скромный, но на личном опыте он понял, каким образом путем железной дороги можно быть счастливым несколько часов.
Да. Но это мой личный рецепт, это даже неинтересно.
Он всем не подходит, давай.
Да. То есть не все хотят молчать сутки подряд.
Ну, понятно.
То есть для меня молчать 24 часа подряд – это счастье, но это не всем нужно.
Ну, понятно, да. Но этот рецепт простой. Если есть возможность купить мягкое купе, ехать одному. И далеко.
А у меня есть другой цыганский рецепт счастья, который подходит к пластинке Лилит, ко всему, о чем мы говорим. Обрубить все корни. Вот ты говорил, что у меня корни в болоте, ага. Как у цыгана. Вот счастье наступает, когда обрубаешь корни. И тебя несет, как перекати поле, и все.
Интересно, как к этому относятся ваши близкие родственники.
А их несет, как бы отнеслись. Их несет вместе со мной.
Как бы отнеслись.
Мне довелось однажды месяц только жить цыганом. Это я когда закончил свое высшее училище Макарова, и до распределения мне оставалось 4 недели, и жить было негде. Я, в общем, странствовал там. И у меня был с собой всегда портфель, в котором лежала зубная щетка, полотенце и кларнет. Я тогда занимался на кларнете. И вот где бы я ни оказывался, я чистил зубы с утра и занимался на кларнете. И так уж судьба меня завела, цыганская, в какой-то поселок под Ленинградом. Заночевал я, вот так уж случилось, в какой-то там избе. И утром встал, сугробы, и хозяйке говорю, вы не возражайте, я, значит, на кларнете позанимаюсь. Она говорит, нет. И я начал свои гаммы разыгрывать, и вскоре начали стучаться соседи, спрашивать, нет ли соли взаймы или сахара. Всем стало очень интересно. Такой сюр просто, из сугробов раздаются звуки кларнета.
Боря, ну вот ваше второе определение счастья, оно вот мне лично очень понятно. Это ситуация иммигранта, который оказывается на Западе. Он обрубает все корни. Правда, потом они опять же начинают прорастать, видимо, заполнять энергетическое пространство.
Совершенно верно.
Господа, разговоры о корнях, об обрубленных, мы продолжим через некоторое время, потому что Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
27 декабря 1832 года, 165 лет назад, родился Павел Михайлович Третьяков. Он получил в наследство от отца крупный капитал и текстильные фабрики. Таких богатых купцов немало было в России, но вспоминаем мы именно Павла Третьякова, потому что в 1856 году он на собственные средства основал замечательную галерею русского искусства. Вот ваш Стрижов вдруг взял и основал ваш альбом. Ну вот и Третьяков основал галерею русского искусства, которая по сей день носит его имя и восхищает гостей со всего мира. Есть множество подобных примеров в истории русского купечества. Состоятельные и совестливые люди не всегда даже хорошо образованные. Поддерживали и науку, и искусство до революции. К сожалению, сегодняшние богачи в России не проявляют желания оставлять о себе подобную память. Вот и покровительствует российским ученым, например, замурский благотворитель Сорос. А нового Третьякова что-то не видать. 1 января 1863 года, 135 лет назад, 16-й президент Соединенных Штатов Америки Авраам Линкольн выпустил свою знаменитую прокламацию об освобождении невольников. На севере США негры, привезенные из Африки для работы на сахарных плантациях, были уже освобождены. Так что прокламация Линкольна явно относилась к южным штатам, где рабство сохранялось. Это был смелый и блестящий шаг. Север победил в войне за освобождение, и рабство в Соединенных Штатах было ликвидировано. 28 декабря 1898 года, 100 лет назад, родился маршал Иван Степанович Конев, военачальник, вступивший в бой в 41-м и закончивший войну в 45-м году в Берлине. Сперва командовал армией, потом фронтами Калининским, Северо-Западным, Степным, Вторым Украинским, Первым Украинским и, наконец, центральной группой войск, бравшей германскую столицу. Он умер в 1973 году. 30 декабря 1922 года, 75 лет назад, подписана Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Одна из этих республик РСФСР со временем даже официально стала именоваться первой среди равных. Это ее, вероятно, имел в виду английский писатель Джордж Оруэлл, написавший в беспощадной сатире «Ферма скотов», что все животные равны, но некоторые больше равны, чем другие. Никто иной, как Михаил Сергеевич Горбачев, сказал о Советском Союзе так. «Это государственное объединение держалось на страхе, на репрессиях, на непризнании права народов на самоопределение». Понятно, что на таких основаниях долго держаться ничто не может. Но Советский Союз развалился все же не сразу, а только через 27 тысяч и 23 дня. Словно подтверждая слова Горбачева, отцы-основатели Советского Союза в тот же день, 30 декабря 22 года, создали и Объединенное Главное Политическое Управление, ОГПУ, при Совнаркоме. Надо ли говорить, что это был прямой потомок ЧК, охранной террористической организации, призванной держать в страхе и осуществлять репрессии. 27 декабря 1932 года, 65 лет назад, в Советском Союзе был издан закон о паспортизации населения. И это была, конечно, очередная репрессивная мера, резко затруднявшая гражданам передвижение и переселение даже внутри страны. Особенно плохо стало крестьянам. Им паспортов вообще не выдали. А без паспорта нельзя было никуда уехать из деревни. Через 70 лет после отмены крепостного права Сталин ввел в стране новое крепостничество. За проживание без паспорта или без прописки полагалась 192-я статья. 2 года лагерей. Я встречал в лагерях великое множество жертв этого рабовладельческого закона. 30 декабря 1942 года, 55 лет назад, родился один из самых бесстрашных и достойных борцов за права человека в Советском Союзе, Владимир Константинович Буковский. Его не сломили ни тюрьмы, ни лагеря, ни даже самое изощренное средство подавления человеческой воли, так называемая спецпсихобольница. В 76 году власти решили избавиться от этого опасного для них гражданина и выслали его, обменяв на чилийского коммуниста Луиса Карвалана, который им был нисколько не нужен и в конце концов вернулся на родину. Владимир Буковский живет в Англии. Он желанный гость «Сего оборота» и автор нескольких книг. Последнюю из них «Московский процесс» я назвал бы обязательным чтением для каждого, кто хочет понять истинную природу советского тоталитарного государства. Коллеги за этим столом и миллионы слушателей, не сомневаюсь, присоединятся к моим самым лучшим пожеланиям Владимиру Константиновичу. И под конец. 1 января 1958 года, 40 лет назад, было основано Европейское экономическое сообщество, предшественник нынешнего Европейского союза.
Спасибо, Леонид Владимирович. Всем любящим дикцию рекомендую скороговорку, которую я сам изобрел. «Кавралан имени Карвалана». А сейчас следующая песня с альбома «Лилит». Она называется «Некоторые женятся, а некоторые так».
сказал пока. Он долго смотрел ей вслед. Для нее прошла ночь, для него 3000 лет. За это время десяток империй расцвел и рухнул во мрак. Но некоторые женятся, а некоторые так. Раньше мы жили завтра, теперь и сегодня вчера. Вместо роллингов хакеры, вместо петлов юзера. Бригады ломятся в церковь, к святому месту кабак. И некоторые женятся, а некоторые так. Сердце поет, у некоторых болит. Он нажимает на сейв, она нажимает делит. И нет смысла спрашивать, кто, нет смысла спрашивать, как. Ведь некоторые женятся, а некоторые... Спасибо Богу за хлеб, который отпущен нам днесь. Но в мире есть что-то еще, я клянусь, она где-то здесь. И солнце остановится в небе, когда она даст ему знак. И некоторые женятся, а некоторые так. Некоторые женятся, некоторые...
«Некоторые женятся, а некоторые так» — снова альбом «Лилит», автором которого является наш сегодняшний гость БГ.
Теперь а не может так быть, простите, Сева, что это окажется самый лучший альбом БГ?
Ну, это дело такое, знаете.
Ну, самый лучший не совсем, а самый лучший до сих
пор. Загадочное, потому что здесь
есть... Каждый последний лучше предыдущего.
Ну, да, здесь есть две субстанции. Одно, что публика как бы ожидает от артиста, другое, что артист хочет дать. Потом тут есть энергетические совпадения. Когда артист молод, взрывной, опасный, его преследует, за ним охотится, там возникает целый ореол какой-то. Поэтому ранние песни каким-то образом в это поколение, которое с этими песнями растет, западает. И чаще раннего артиста помнят лучше, чем позднего.
Вот чем мне, честно говоря, и нравится этот альбом, и спасибо за хорошие слова.
Нет, я просто так вопрос поставил, а может быть это самое?
Ну, для меня он такой и есть, потому что вот я не зря шутил по поводу обрубки корней. Потому что когда ты связан активно с социумом, с обществом, это все одно. И ты так или иначе конформируешь как-то. И когда ты понимаешь, что, оказывается, весь рок-н-ролл, который был, он давно уже весь законформирован. Что все рокеры обязательно в кожаных штанах, обязательно пьяные. Но они все ходят по всем светским клубам, они на каждой презентации друг у друга. Начинаешь думать, черт возьми, а что это вообще? Это есть новая эстрада, это есть новый рок-концерт. И как-то отчаянно хочется сойти с этого парохода. И вот я сошел и чувствую себя отлично. Впервые за очень много лет. То есть я признаю, что мне не нужно все время быть новым оптимистом. Говорить, что у меня полное счастье все время, потому что я вот такой умный, хороший. Я уже стал как баллонка у нового Министерства культуры. Я стал обязательной фигурой шахматной. Вот есть интеллигентное лицо советского рока. Или постсоветского рока. Я не хочу быть интеллигентным лицом постсоветского рока. Я хочу быть сам собой. Mm. И вот теперь я с этим альбомом, как бы я все, что мог, разорвал и чувствую себя так хорошо.
Ну, это понятно. С одной стороны, человек рвет и обрубает, и обрезает, но с другой стороны, публика хочет его приручить и признает, и на него всякие там призы и звания и прочее. Поэтому вот о некоторых званиях и призах хотелось бы поговорить, потому что это неизбежное явление в жизни успешного артиста на каком-то периоде его жизни.
Призы люблю, это вещь одноразовая. А звание — это как вступление в брак, это, знаете, обойдусь.
Но без, да, званий не предлагали пока, нет?
Ну, у меня и так неплохое все-таки подполковник. Не жалуюсь, и оклад хороший. И форму, видите, даешь. Неплохое.
Да. Леонид Владимирович в своей рубрике говорил о том, что новых Третьяковых больше уже не водится, и что как бы на искусство новые русские не дают. Но на самом деле...
В России не дают.
На самом деле проявляются.
Правда, вот это премия «Триумф».
Вот я к ней, собственно говоря, и веду. Да. Есть премия «Триумф», которую ежегодно присуждает 5 людям из литературы и области искусства, как я понимаю.
Я слышал про это, да.
Да. И в этом году недавно было объявление, как я понимаю, о присуждении премии «Триумф». И среди премиальных людей, премированных, знакомая фамилия мелькнула.
Я об этом узнал, когда я вернулся то ли из Вятки, то ли из Мурманска, то ли из Тель-Авива, в общем, откуда-то из России. Мне рассказали. Я очень польщен, я рад. И на самом деле господин Березовский, я ничего про него не знаю, но, наверное, у него много денег. Я считаю, что то, что он делает, блестяще, потому что... Ну, я-то могу справиться без премии, скажем, а Арво Пёрту, думаете, деньги не помешают?
Ну, зря бы.
Я думаю, что нет, все, они всем не помешают.
Нет, Арво Пёрт записывается крупнейшей фирмой в мире, ECM.
Ну и что, он много денег получает? Ну,
конечно.
Ой, не верю. Ну,
Уверяю вас, он получает огромные гонорары и за записи, и за продажи своих пластинок. ECM солидная фирма, она платит.
Ну, солидная фирма.
Вы знаете, мне кажется, что самоуважение нации должно проявляться в том, как она обращается со своими выдающимися артистами.
В данном случае нация не очень, а Березовский хорошо.
Да.
Если Березовский представитель нации, тогда это целиком за эту нацию.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Это ведь кто-то должен положить. Я посетовал, что нету Третьяковых так очень вин. Ну, ведь это же начнется с какого-то первого шага. Ну, может быть, это был первый шаг, дай бог. Я считаю, что новые русские могут лучше всего отличиться именно на этом поприще.
Ну, конечно, это неизбежно.
Что уже происходит?
Это неизбежно. Вся западная, ну не вся, но значительная часть западной культуры держится именно на частных каких-то фондах, на частных...
Ну, так, а вся культура испокон веку держалась на частных фондах. Конечно. А на чем еще она может держаться?
Да. Но потом способ обессмертить себя у артиста или у поэта один, а у денежного человека другой. Скажем, установил премию какую-то, которая будет бесконечно выдаваться, как Нобелевка.
Да?
Вот
да.
Тебе и пожалуйста. Угу. Вот тебе и на каждой пуле, понимаете, гимнасты отлили.
Да, так бы никто не знал, кто такой Нобель, а теперь все знают.
А так все знают. Это изобретатель пороха и динамита.
Изобретатель премии.
Не пороха, но динамита.
Короче, присуждение этой премии «Триумф», видимо, произойдет в ближайшее время.
Я слышал, что 7 ноября.
Января. Января 98-го года следующего.
Да.
То есть это буквально через дней 10.
Да.
И, видимо, и по телевизору покажут.
Вероятно.
Борис, вы как цыган должны появиться...
Форму-то подполковника придется снять, наверное.
Я искал себе такси до сегодня,
да.
Но пока не нашел.
А время катастрофически мало.
Вы имеете в виду смокинг?
Да.
А таксидо по-американски не все еще знают.
Это у нас был барабанщик.
По-русски смокинг.
Таксидо это фраг.
Да, да.
Найду смокинг.
У нас был один парень, который «no smoking» надпись переводил как «не фрак». Ну что же, поздравляю с премией. Я понимаю, что она облагается большим налогом, но все-таки на поездку, может быть, в святые места там останется.
Да.
В Индию или еще куда-нибудь.
На Соловки.
Цыганская жизнь, она такая, куда бросят, неизвестно. Ну что, Борис, по индексу, определенному сегодня Алексеем Леонидовым, если учитывать состояние всеобщего счастья ежедневно, помноженное на life expectancy, как здесь говорят, на ожидаемую продолжительность жизни, у вас коэффициент должен получиться довольно-таки высокий. Потому что, с одной стороны, и прожито все-таки некоторое количество лет, и, с другой стороны, все годы прожиты хоть и трудно, но счастливо.
Насыщенно.
Насыщенно.
И с удовольствием.
О чем свидетельствует большое количество альбомов, поставленных на полку.
Да.
И вот в этом году, в прошедшем, добавилось еще два.
Два?
Да, мы играли...
Еще один записан, он выйдет просто в следующем году.
Это производительность.
Да-да. Мы просто играли вот этот американский, этот волшебный вариант с помощью артиста записанный. Так что мы им сегодня, в общем, и закончим, пожелав ПГ нашему сегодняшнему гостю вручения и получения премии, всяких цыганских бесконечных поездок, обрубания корней, сочинения на новом энергетическом уровне песен, не связанных ни с болотами, ни с какой другой почвой, полной поэтической свободы.
А я желаю всем счастливого Нового года, счастливого прошедшего Рождества, счастливого наступающего Рождества, счастливого еще одного Нового года и всех остальных Новых годов. И всем нам счастья.
И вот песней «По дороге в Дамаск» с пластинки «Лилит» мы на сегодня и закончим, простившись с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе, но уже в следующем году.
Целую!
По морю 14 дней, слева вставала заря, и теперь они ждут по дороге в Дамаск, когда ты придешь в себя. Над Москвой рекой встает собачья звезда, но вверх глядеть тебе не с руки. В марокканских портах ренегаты ислама ждут, когда ты отдашь долги. Во всей Смоленщине нет кокаина, это временный кризис сырья. Ты не узнаешь тех мест, где ты вырос, как ты придешь в себя. Стену с криком шила в зюно, кто здесь помнит?